Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, наш гость, доктор исторических наук Артем Улунян. Вот, повторно демонстрирую книгу «Туркестанский плацдарм. 17-22 год. Британское разведывательное сообщество и британское правительство». Все, кто хочет узнать тайны британской разведки, вот, которая работала на территории Средней Азии, очень рекомендую читать. А мы уже этот разговор начали неделю назад. Собственно, о событиях 17-18 года подошли к 19-му, но один сюжет у нас остался с Артемом неохваченный, хотя мы о нем упоминали. Добрый вечер, во-первых.
Здравствуйте.
Да, во-вторых, вот эти бакинские комиссары. Это тоже история, которая туда вмешана, в среднеазиатскую. Как они туда попали, почему погибли, где были опять изучаемые ваши англичане? Они их, так сказать, предложили убрать?
Ну, вы, наверное, знаете, что по этому поводу существует большое количество книг. И недавно была выпущена книга одного из моих коллег, Сергеева, где вопросы российско-британских отношений рассматриваются, он там выдвигает свою концепцию. Суть проблемы заключалась в следующем, что после падения Баку оттуда бежали, значит, соответственно, эти комиссары. Они попали за Каспий, и там...
За Каспийское правительство, это такое эсеровско-меньшевистское,
да.
В общем, ну, антибольшевистское.
Да. А потом велось расследование, как известно, эсер Чайкин специально вел это расследование, чтобы снять ответственность за убийство. Там вообще много загадок. Передача маленькая, а тема эта, мне кажется, вообще заслуживает того, чтобы о ней сделать там 5-серийный фильм, если не 10-серийный фильм.
Ну, конечно, если говорить... трагедия, в общем, действительно.
Это трагедия. Заметно. Я скажу так. Несмотря на наличие многих свидетельств, заявлений и публикаций, я, например, лично для себя не могу ответить на главный вопрос. Зачем это было сделано? Изоляция их стояла перед британцами действительно. И действительно, Маллисон писал, что допустить...
Это генерал.
Да, генерал Маллисон, который командовал миссией в Центральной, в Закаспии. Что, конечно же, нужно их изолировать и так далее. У меня есть на этот счет своя версия. Ничем не обоснованная и так далее. Но косвенными уликами. Понимаете, во-первых, сама судьба Чайкина, закончившего, как вы знаете, накануне, уже в начале Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, в тюрьме, его просто расстреляли. Он, до этого он говорил, что он наконец расскажет правду об этом. Затем, когда выдвигалась на премию одна книга уже в 40-е годы, посвященная бакинским комиссарам, сталинскую премию, а Сталин сказал, что об этом нечего писать. Мы и так им
удивили. Не надо.
Не надо. Следующая, значит, фигура тех людей, которые там участвовали, заслуживает очень серьезного исследования. Потому что один из них – это откровенный сотрудник ЧК, который, скажем так, попал в ашхабадское правительство. Небезызвестный Фунтиков, который уехал из Ашхабада, глава временного этого правительства, уехал из Ашхабада и потом был найден в одной из деревень, это тоже фигура довольно...
Он уже, по-моему, в 20-е годы, да?
Да. Ну, вы можете себе представить, чтобы глава значит, антикоммунистического, антисоветского правительства... Нет, в те годы бывало многое, но не с главами правительств. Понимаете, в чем? И, конечно же, я бы сказал так, то, что британцы долгое время не выдают каких-то там документов. Я придерживаюсь той точки зрения, что британцы действительно не хотели это убийство.
А там была идея их вывести в Индию, по-моему.
Их вывести в Индию. Но самое главное было другое.
Шоумяна и другие.
Да. Речь шла о том, что для британцев было очень важно держать их в собственных руках. Угу. Не надо забывать о том, что большевики используют заложничество.
Угу.
И это был...
А это видные фигуры.
А это видные фигуры, совершенно верно. И вот тут напрашивается вопрос, тоже такой конспирологический. А что, вот, например, как выбить этот козырь из рук британцев? Это только предположение. Но такое тоже ведь могло быть. Это была революция. Был период очень специфичный. Хотя и публиковали Чайкин эти свои записи, но допроса никто так и не опубликовал полностью.
А-а-а.
И если он вообще
так
полностью.
Так интересно.
Да. Это довольно очень темное дело. Я не претендую ни в коей мере на то, чтобы сделать какие-то открытия. Там есть еще более интересные тайны. Если вот захотите о тайнах, то бакинский комиссар это скорее преступление с очень непонятными составляющими. Но есть еще и более серьезные тайны.
Ну, а все-таки англичане, там же Тик Джонс, да, был такой?
Тик Джонс, да, который поменял впоследствии фамилию для того, чтобы, значит, он был...
То ли он не стал мешать, так сказать, тем, кто их хотел то ли не смог помешать.
Вот из того, что видел я, могу сказать так, что, судя по всему, он не успел. Это первое. А второе, то, что британцы тоже, вот, он же был представителем Малисона в Ашхабаде. Несмотря на то, что это были союзники, но я бы сказал так, что британцы их побаивались, потому что в некоторых документах говорится о том, что их поведение оставляет желать много лучшего. Они не выполняли обещания. Некоторые из них были склонны к потреблению алкогольных напитков в непомерных количествах. Некоторые были склонны еще и к, скажем так, к казнократству. Всякое было, революция.
Ну да уж.
А потом многие из них были всякие очень странные идеи, чтобы надавить на англичан. Это тоже, кстати сказать, относится к бакинским комиссарам.
Да, еще один сюжет, уж я так, извините, что допытываюсь. А вот Микоян все-таки, на ваш взгляд, как он спасся? Анастас Иванович.
По поводу Микояна, вы знаете...
Тоже конспирологии же полно.
Да, очень много. Вообще, кто-то сказал в свое время, что когда он был в Индии...
Что он британский агент был.
Да, британский агент. Когда был он в Индии, значит, что он там просил папку, открыл папку своего дела, которое там британцы... в этой папке ничего не было. Нет. Там, это все конспирологические вещи. Вообще, мне кажется, что мы едва ли узнаем правду. Потому что...
А вот откроются какие-нибудь секретные архивы Сталина и узнаем.
Ну, может быть, но вот вопрос...
Какое-нибудь досье на Микояна.
Ну, когда они откроются. Кстати сказать, что касается досье, то в основном, конечно, собирал не Сталин. Это были Уберии. И вот, кстати сказать, с его архивом происходили многие события, о которых, кстати сказать, знал очень узкий круг лиц. И, как я понял, это тогда еще в 90-е годы, все пытались эти архивы, там, досина, они были, мне кажется, уничтожены в период Хрущева. Потому что слишком много там было. Там практически было на всех. Ну, на всех можно найти всегда что-то.
Хорошо. Давайте вернемся теперь к Туркестану и ситуации в начале 19-го года. Вот какова была ситуация в регионе в этот момент? И собирались ли британцы там оставаться? Вот вы сказали в прошлой передаче 1500, если не ошибаюсь, человек, да, было. Вот, собирались ли они там оставаться надолго или там как-то основать какое-то более стабильное правительство в Закаспии? В общем, что они хотели делать? Они же всегда план какой-нибудь напишут, чтобы выполнять.
Вообще, ситуация была следующим образом. Им представлена, вот по донесениям, как реально это было. Кризис правительства начался уже в сентябре-октябре месяце. Уже буквально через месяц после установления. Но наиболее серьезная ситуация сложилась в декабре. В январе, благодаря действиям Малисона, поменялось правительство, это, состав его. Там, туда, кстати сказать, ввели и местных, представителей местных народов. В частности, туда были введены туркмены. Британцы очень сильно помогали деньгами. Были выпущены даже Малисон. Это такие обязательства. Денежные обязательства. Если кто захочет, может посмотреть. В интернете даже есть эти фотографии, рисунки этих денежных знаков. Для них была... Это очень серьезная проблема. Потому что, как вы помните, мир уже начинался.
Ну да, все, война закончилась.
Война закончилась.
А мы с кем воюем?
Да.
Тот же вопрос был перед чехами, кстати говоря, в Сибири.
Да, но перед британцами, Британия демократическая страна. И там принято проводить выборы. А местный народ очень не любит, когда его, так скажем, обирают. Или что-то еще подобное делать. Война – это деньги, как известно. Более того, кризис в британской экономике. И, в общем, скажем так, антивоенное настроение. Которое плюс еще во многом, и ну не в очень многом, но во многом, поддерживались, конечно, и пропагандистами, британскими сторонниками большевизма. Тут такая палка двух концов.
Да, и денег туда завозили, как известно.
Ну, в основном туда завозили даже не деньги, а, так скажем, презренный металл. А иногда и какие-то каменья тоже было такое. Ну, благо, что такая возможность...
Документы Коминтерна на этот счет имеются.
Да, да. И что интересно, британцы стояли перед альтернативой такой. Значит, либо там оставаться, доделать дело... Либо оттуда уйти, но с гарантией того, чтобы оттуда ничего не пошло. Именно в конце 18-го, в начале 19-го года, буквально вот перед мирной конференцией и так далее, проблема заключалась в следующем. Во-первых, там активизировалась Афган. Как вы знаете, была англо-афганская война.
На территории современного Пакистана зона племен, да? Вот
да, да, совершенно верно. Это северо-западная линия. Афганцы практически напали. Эмир Афганистана ни больше, ни меньше, ну, имел определенные представления о своей особе и о роли Афганистана. Как вы знаете, халифат был закончен, когда закончилась Османская империя. И объединителем всех мусульман мог стать кто? Он считал, что Афганистан это
древняя... Да?
Да. Афганистан древняя страна, действительно мусульманская страна, которая имеет очень серьезные выходы везде. Несмотря на то, что, казалось бы, в нашем представлении это люди, ну, сейчас просто такие представления, а действительно это очень специфичная страна, которая объединяет всю Центральную Азию. Есть так. Плюс имеет выход в Индию. И для англичан, в общем-то, это было не очень приятно. Второе, что они подразумевали в рамках этого проекта, что в самой Центральной Азии возникнут эти движения. Это была первая часть. Вторая часть, которая им очень тоже была неприятна, это вопрос большевиков, которые использовали как раз, ну, скажем так, и мусульманскую карту, и революционную карту, которые прорывались и в Афганистан, и в Иран, и так далее.
В общем, поджигали колониальный мир.
Да, по мере силы возможности, а возможности, кстати сказать, были, несмотря на то, что страна находилась не в самом лучшем положении. И тут надо было решать. Известно выражение Черчилля, что Деникин и Колчак воюют не за Англию. То есть, воюют не только за себя. Они еще воюют за то, чтобы вот эти люди, с кем они воюют, не пришли в Англию. Ну, так, это фигурально выражаясь. То есть, имеется в виду против большевизма, радикализма и так далее. И часть настаивала на том, чтобы там остаться. Ну, как всегда, у британцев, они умеют считать деньги, возникла проблема. А кто будет платить за все это хозяйство? Индийское правительство, ну, имеется в виду администрация, или центральная метрополия. Индийское правительство сказало, у нас денег нет. Центральное правительство говорит, послушайте, а у нас тут тоже проблемы, потому что у нас сейчас арабский фронт, там в Арабистане надо решать проблему, а это, в общем-то, периферийное место было, по большому счету. Оно было периферийным, но важным с точки зрения Индии. Ну. А Арабский Восток был важен со всех точек зрения. И нефть, и транспортные пути, и изменения конфигурации империи и так далее. И, в общем-то, речь шла о том, чтобы в начале 19-го года уже решили так. Оставим в Закаспии определенное количество снаряжения, поможем им этим, но сами мы уйдем.
Ну, это как с северным правительством Миллера, то же самое, примерно тоже думали, что
северное
сами...
правительство, да, северное правительство Миллера было еще как-никак. А здесь ситуация была очень серьезная. Потому что у северного правительства Миллера не было такого количества конгломерата народа. И выхода на жизненно опасные, то есть опасные для жизни точки на Востоке. Речь идет о Иран, Афганистан, Китай, кстати сказать, Уйгуристан. Это довольно серьезные вещи. И поэтому у него, конечно, у британского льва возникла здесь серьезная проблема, как бы не попасть в ловушку.
А был такой вот у вас, вы пишете, план Уилсона. В чем он заключался?
План Уилсона, да. Значит, это... Речь шла не больше, не меньше о том, что он боялся наступления. Это более ранний период, даже скажем. Он боялся наступления на Туркестан, вот как раз вот на Индию. И поэтому он говорил, что вот как раз Туркестан является той самой опасной, кстати сказать, территорией, откуда это может начаться. Он заключался в том, чтобы именно поставить преграду. Но поставить преграду даже не в самом Туркестане, потому что это уже становилось трудно. А как бы по тем основным линиям возможного наступления, которые определили бы противники Британии. Ну, прежде всего, конечно, уже большевики. Вместе либо с афганцами, либо с силами в самом Туркестане. То есть там, понимаете, там постоянно были треугольники. Вот когда там в книге я пишу. Треугольник там Афгана, большевистка там, турецкий какой-то и что-то. Вот очень специфические вещи. Но при этом каждый раз возникал, вот вы как раз спросили о народах, возникал туркменский вопрос. Они очень серьезно рассчитывали на то, что туркмены в той или иной степени, но микшируют это. Именно туркмены. Вот в силу определенных обстоятельств.
Скажите, а вот генерал Маллисон, я так понял, предлагал перебросить даже с Кавказа 2 дивизии там, в Среднюю Азию и как бы вот пробить коридор к Колчаку, ну и кстати, изменить стратегическую ситуацию. Почему его не послушали? В принципе, это была, я подозреваю, реальная совершенно вещь. Хорошо обученные войска смели бы эти большевистские части. В свое время же Черчилль тоже писал, что надо будет, надо 20 тысяч хорошо обученных солдат, и мы возьмем Москву. Но не получилось.
Значит, генерал Маллисон военный, как и те люди, которые были с ним.
Он же, наверное, посчитал, сколько надо сил.
Да. Вообще, если говорить об ошибках британцев, то их было много. Но главная ошибка британцев заключалась в том, что они не рассматривали. То есть, как ошибка. Надо понимать, почему они так действовали. И в какой-то степени ошибка. Они не собирались эту территорию брать под контроль. Вопреки тому, что пишется, что они собираются, там кто-то написал, что они собираются протекторат в Туркестане делать. Это совершенно безумная идея. Это рождено, скажем так...
Но фантазеров много.
Эсказители. Это народные эсказители, дорвавшиеся до публикаций научных. А якобы 600 офицеров или военнослужащих британских было инструкторами в Бухарском ханстве. То есть, люди не представляют, что такое 600 человек. Ну, это я. Говорили о каком-то количестве снаряжения, которое... Это все неправда. Это нереально.
А что правда?
Правда то, что давали они очень мало. Они пытались стабилизировать. Они очень рассчитывали на местные силы. Но в 19-м году они начинали понимать, что дело плохое. На Кавказе там начались войны между тремя новосозданными государствами.
Плюс Северный Кавказ.
Совершенно верно. А здесь они поняли, что им ничего не удается. То есть, вопрос стоял о том, чтобы добиться главного. Почему в 21-м году заключали договор с российской страной, с большевиками. И при помощи этого договора тоже пытались не допустить проникновения туда, на юг.
Ну да, и торговать с людоедами.
Да, они же всегда так делают. Кого-то купить, кому-то там что-то. Они не понимали, что это движение нельзя...
Идейные, да.
И идейные тоже, хотя там было много что еще. И поэтому речь шла о том, что делать с Центральной, с Туркестаном. Им приходилось, главное, не допустить в Иране установления марионеточного государства Гиляндской республики. Им было важно, чтобы Афганистан не попал под влияние большевиков и сам не являлся центром, рассадником вот этого исламской революции. И самое главное, договориться с Афганистаном, чтобы он контролировал ту часть, которая с советской уже, с Туркестанской республикой. Это было для них главное. Вот на тот момент, чтобы как бы не допустить к Индии.
Скажите, а вот там с этим правительством в Ашхабаде еще происходили некие эволюции. Я просто так помню, что там вот этих эсеров-меньшевиков постепенно вытеснили. Там какие-то офицеры приехали от Деникина, там генерал Савицкий, генерал Лазарев. И, в общем, произошел такой правый поворот. Это тоже, наверное, как-то сыграло свою роль?
Это было уже внутрироссийским делом. Я бы не сказал, что это британцы сделали. Вообще они...
знаете, у нас же есть версия, что Колчака поставили британцы, а тут тоже могли Деникину посоветовать, значит, всех этих демократов.
Когда нет научного объяснения чему-то, все прибегают к мистическим, конспирологическим теориям. Это все понятно, да, вы это знаете. В данном случае, конечно, никто никуда не ставил. Они могли там поддерживать, там что-то... К генералу Лазареву очень плохое отношение было у них. А речь шла о том, чтобы там создать кулак. Но не такой мощный кулак, потому что кулак этот мощный создать было трудно. Речь шла о том, чтобы там находились русские силы. Вот национальные русские силы. Британцы не могли туда никого послать. У них просто не было этих сил. Это первое. А второе правительство, зависящее Ллойд Джордж, очень был человеком специфичным. Он был таким несколько флюгером. Но склонялся все-таки в пользу того, чтобы не принимать никаких активных действий. В основном...
В отличие от Черчилля.
И Керзона. Да, потому что это два человека было. Один был востоковед, как в прямом смысле востоковед можно назвать, но он ориенталист, он администратор Индии и так далее. А Черчилль был человеком просто понимавшим, что происходит. Это понимание им было пронесено через года уже до Второй мировой войны. Кстати сказать, тогда еще вот формировалась эта проблема с этого занавеса, что он понимал, что так или иначе этот занавес начал появляться. Я когда читал его документы того периода, конечно, этого слова там нет, но он везде подчеркивал, что большевики захватывают, устанавливают там свой режим, отсекают народы от всего и так далее. То есть он это понимал. А ну, в 46-м году он уже это, такой эволюция его взглядов. И, естественно, британцы не были заинтересованы в том, чтобы свои силы туда бросать. Поэтому Савицкий, Лазарь, там было, менялись как перчатки руководители. Но сдержать они уже не могли.
Ну, то есть им не удалось создать какую-то дееспособную силу вот из, собственно, из русских белых на этой территории?
Нет, они очень надеялись на то, что туркестанская военная организация, о которой я говорил, выступит в роли стержня, как раз вокруг которого будет. К тому же и Джунковский заявлял, один из руководителей, что ни больше, ни меньше эта организация охватывает всю Центральную Азию. Что не сегодня, ну, известная история, не сегодня, завтра. А если не завтра, то послезавтра. Нужно получить нам несколько миллионов денег. Вот тут деньги им выдавали. Потом, как в одном донесении была такая британская фраза, но по-русски такое, я бы сказал так. Он пишет приблизительно следующими словами. Эти славные люди приезжали, говорит, вместе с какой-то странной женщиной, и эти милые люди куда-то смылись с этими деньгами. Ну, то есть, мягко говоря, конечно, ситуация была непростая. Потом, правда, они объявились, но все было не так легко.
Ну, а вот это взятие, собственно, Ашхабада, это что, просто получилось, что Красная Армия воевала лучше? Это вот июль 19-го года.
Да.
Там что, какие-то гении появились военные?
Нет.
Или
нет,
что? Или, нет. Или просто плохи были белые?
Плохи. Они были малоорганизованы. Потом у большевиков все-таки была армия дисциплинированная. Надо отдать должное.
За счет террора, да?
Да, но они умели создавать армию. В тех условиях.
Рецепты товарища Троцкого действовали.
Но этот рецепт во всех времена и у всех народов принцип создания партизанской армии на втором ее этапе. Первое – добровольцы, а потом, ну, известна эта история. В Латинской Америке такая история, когда уже при помощи террора уже создается это во Вьетнаме, тоже так сказать. А это действовало. И надо отдать должное еще одному моменту, очень важному. У них появились ресурсы.
А вот интересно про ресурсы. Откуда ресурсы?
Понимаете, они появились каким образом? Они появились в Центральной России. Это первое. Второе. Они начали использовать местный ресурс. Очень активно. Хотя этим они очень сильно раздражали местное население.
То есть, все-таки продразверстка была?
Ну, конечно же. Они, когда это начали делать на первых этапах, столкнулись с сопротивлением. Угу. Но большевики не были бы большевиками. Если бы. Они сначала успокоили, потом плавно начали продолжать все в том же духе. Ну, другими способами и так далее. Притом они очень активно использовали и местных людей. Потому что одно дело товарищ откуда-то прибыл, а другое здесь местный. Это тоже для них было важно. И неразбериха. Потому что пропаганда велась антибританская очень активно. Что не сегодня, а завтра, что вас там завоюют и так далее. Вы знаете, это совокупность очень многих факторов. Это не просто деньги, это не просто оружие. Это умение, надо отдать должное. Да, они сумели это делать.
Ну, а британцы что могли этому противопоставить в тот момент? Вот что они предлагали, так сказать, ну хорошо, не ушли до конца. Значит, терпят поражение белые.
Вот как раз разведка была за то, чтобы все-таки это дело так не оставлять. С чем это было связано? Эти люди слишком хорошо знали ситуацию. Они не первый год были. Ну, достаточно сказать, что такой вот генеральный консул Грей, который был в Хорасане, он был еще до 17-го года. Там, другой там военный атташе, он тоже был. То есть, они видели эволюцию. Они знали местные языки. Потому что вот я нашел там их аттестаты языковые. То есть, это были профессионалы. Не просто...
Востоковеды, скажем так.
Да, в штатском. Нет, а здесь как раз не в штатском. Да. Это люди понимали, что происходит и так далее. Они были категорическими противниками. Вот когда впоследствии они ушли оттуда... И были заседания в Центральноазиатском королевском обществе. Я специально читал с точки зрения их оценок уже впоследствии. Практически все они выступали и говорили, что нас отвлекали на всякую ерунду. Нельзя было оттуда уходить. Вот видите, чем закончилось. А заседания проходили в 20-м, 21-м, 22-м, 23-м даже годах. Когда говорят, видите, к чему это привело? А привело это к тому, что это советизация всей Центральной Азии. И все равно большевики не угомонились. И все равно они использовали это как плацдарм в той или иной степени. Ну, после 22-го года это уже как бы...
Коминтерн работает.
Да, там, конечно, конечно. Ну, они... Я вам могу сказать, вот в книге это есть достаточно хорошо, но в виде упоминания. Они имели настолько хорошую информацию, что, чтобы показать, насколько они информированы, значит, в нотах лорда Кёрзена, небезызвестно, присутствовала разведывательная информация. Когда он предоставлял и в советской стороне, это был, ну, с британской стороны, как бы уже такой элемент ругани, потому что в дипломатических документах не используются разведданные. Просто говорят, у нас есть сведения. А здесь не писали, у нас есть сведения. Здесь писали по деталям, что был такой гражданин. Вы знаете, вот, а вот и то сделали. А вы знаете, а вот, нам известно, что ваш этот человек пошел туда, сделал то, там сурец, который был там в Афганистане. Он вел такие переговоры, то-то еще. Такую же вещь они сделали с афганским эмиром, которому, когда он начал рассказывать всякого рода сказки и небылицы, значит, ему представил бумагу ДОПС, это посол британский, где было написано, что по данным нашей разведки вы вели переговоры с тем, сказали то, и это произвело, ну, так не принято делать.
Но это, шок-то, наверное.
Да, но это уже последняя стадия, когда люди потом переходят уже на инфернальную лексику. Это вот им сказали, что не надо только вот рассказывать сказки. Мы все о вас знаем. Кстати сказать, британцы блестяще были информированы о центральноазиатских делах.
Я хотел вас спросить еще про Афганистан. Собственно, вы упомянули как раз Сурица, который появился в качестве полпреда РФСР в Средней Азии. Собственно, получилось так, что в какой-то степени все-таки большевикам удалось добиться каких-то позиций в Афганистане, влияния, ну и в конце концов, я так помню, Афганистан первый признал советское правительство. Да.
А вообще, это все начал не Сурец. Угу. Все начал человек по фамилии Брабин. Так. Это был человек, пришедший из Министерства иностранных дел российского.
То есть ренегат.
Ну, ренегат, да. Очепенец, как угодно. Он знал языки. Был антибританский настрой. Категорически. И выступал с таких позиций, что, мягко говоря, его можно было бы даже назвать в какой-то степени таким, ну как бы, ну, это не большевиком. Позиции российского присутствия на Востоке. Назовем так, интеллигентно. И антибританский был настроен. Его произошла замена. Он был, почему я об этом говорю, это очень важный момент. И туда пришли, значит, Сурец, соответственно, ну, были назначены большевиками уже, говорили о том, что этот Брабин плохо работает и так далее. И этот Брабин был долгое время в Афганистане потом. Он находился там, читал лекции в Министерстве иностранных дел. Он прекрасно знал языки. И в один прекрасный момент, значит, он оттуда собрался бежать из Афганистана. Но выбрал не самое лучшее место. Якобы собрался бежать в Британию. И что-то он там... Какие-то документы якобы вез и так далее. Но его убили.
Значит, но большевики с этим не стеснялись.
Вот здесь нюанс. Он был свидетелем очень близких отношений между большевиками и афганцами. А афганцам очень бы не хотелось, чтобы он рассказал что-то британцам. Учитывая ситуацию. Так что, кто его убил, неизвестно.
Но за что, понятно.
Но за что, понятно. Вот почему я говорю, что закладывались основы этого, это не Сурец, а намного раньше. А вот что было с Сурицем важно сделано, так это вот как раз именно то, с чего боялись британцы. Это создание уже сети внутри Афганистана. Использование Афганистана, особенно его северо-восточной части. Да? То есть восточной части, где граница происходила с северо-западным границей зоны пуштунских племен. Вот там разместить, скажем так, то, что могло бы являться, ну, своего рода опорными пунктами.
Но на это деньги же нужны.
Ну, в деньгах он вообще... Вообще эти люди не испытывали никаких серьезных сложностей с деньгами. А тут есть еще нюанс. Что до Сурица туда поехал Джамаль Паша. Это младотурок, как известно.
Это бывший крупнейший деятель Османской империи.
Да. И есть его письма. Они опубликованы здесь. Есть его письма, кстати сказать, в Министерстве иностранных дел. Тут с Энвером Пашой встречался, например, Ленин. далеко ходить надо.
То есть он не брезговал военными преступниками.
Эти люди не брезговали.
Их же повешению всех приговорили там.
Потом они...
турецким судом.
Да, турецким судом. И, ну, в общем, ситуация была такая, что с ними никто не имел дела.
А эти... большевики с удовольствием.
С удовольствием. Более того, Энвер Паша здесь создавал некую такую партию революционно-коммунистическую, исламскую. Своя история. Тут много в книге.
Слушай, какая экзотика.
Да, да. Эти люди были специфичны. Ну, каждый из них преследовал на свою цель. Известно, что Энвер Паша, как известно, уже последствием был среди басмачей. Так вот, Джемаль Паша был одним из тех, кого большевики использовали для того, чтобы так или иначе натравить Афганистан, афганское правительство, поскольку он пользовался большой поддержкой, создать там такую, ну, скажем так, атмосферу нетерпимости в отношении британцев и использовать Джемаль Паша. Не больше, не меньше, Джемаль Паша занимался реформой армии афганской. Это тоже важно. Но не случилось. Джемаль Паша впоследствии убили, значит, представители освободительного движения армянского, операция «Немезис», и он был убит.
«Немезис», да.
Ну, вот. И, в принципе, большевики использовали большое количество людей, которые так или иначе, ну, были согласны быть использованными. Но часто имели собственное представление о том, что надо делать.
Ну да, потом не всегда с ними получалось договориться. Тогда, как вы правильно сказали, он оказался на стороне басмачей.
Да.
С печальным исходом.
С печальным исходом и для басмачей, и для него тоже, да.
А что мы знаем о планах Троцкого? Вот все-таки есть эта легенда о походе на Индию. Там,
это не легенда.
Так, что тогда, если это
не легенда, это реальность. В чем суть? Вы понимаете, все пытаются найти какой-то план. В этом обычно, когда кто-то...
Секретный желательно.
Да, желательно секретный. Вообще, у историков есть одна слабость. Ну, я как-то... Наверное, тоже. Что все стремятся найти некий один документ, в котором есть все про все, но вот вы будете первый, кто это открыл. Такого документа нет. Но в его записках четко есть указание, что в связи с тем, что мы потерпели на Западе... Вот в чем, помните, в прошлой передаче мы говорили, да, как на Западе потерпели поражение... Значит, наше дело на Востоке. Мы возьмем через Восток-Запад. А это была, в общем, большая логическая ошибка тех, кто думал, что так нельзя сделать. Потому что в тот момент были колониальные империи, все связи с колониями, с новыми государствами. Если там начать очень хорошо ворошить, то уверяю, что Европа бы потеряла сырье, Европа потеряла бы влияние в этих регионах. А это уже серьезно. И Индия был такой символ. Что действительно в Индию, если прорваться, ведь индийские коммунисты, извините меня, в Ташкенте действовали. И это тоже британцы очень хорошо знают. Вот в нотах Кёрзена об этом писал, что, товарищи, все это мило, хорошо, но у вас тут действуют эти товарищи, товарищ Рой у вас действует, а вот здесь еще что-то. Они были осведомлены об этом. И, конечно, речь шла о том, что ни больше, ни меньше большевики об этом даже есть. Она книга довольно известного российского историка о так называемый «Афганский коридор». То есть через Афганистан прорваться.
Ну что, то есть это армию туда двинуть?
Использовать, да, почему нет? Можно использовать и афганцев. Кстати сказать, большевистская сторона была очень недовольна прекращением афгано-британской войны, потому что они надеялись, во-первых, с одной стороны, ослабить Афганистан, это тоже было важно, то, что можно было тогда прорваться туда. А второе, то, чтобы они так или иначе отвлекали британцев. То есть, потом пуштунский вопрос очень активно в тот момент, кстати сказать, вентилировался, как говорят, изучался. Почему? Потому что пуштуны живут и в Афганистане, и в Британской Индии, что очень важно. Этот народ не имел государственного оформления. Ведь все имели, а он не имел. Потому что Афганистан нельзя назвать чисто пуштунским государством. Оно в конце 19 века становилось пуштунским, когда началось переселение из северных территорий, там, не пуштунов и так далее. Но большевики надеялись на пуштунский вопрос, решение пуштунского вопроса. То есть они не пренебрегали этим. И поэтому общая идея направления Индии, она под собой имела определенные разработки, которые воплощались вот в афганский коридор, пуштунский вопрос, Иранская республика, там, то это все были звенья, в общем-то, одной цепи Каспийской. Которая вот...
И все ради мировой революции.
Ну, я не думаю, что в чистом виде революция. Это, ну, захват.
Но экспансия.
Да.
Ну, а с Черчиллем, вот у него были записки по русской политике, то есть он, видимо, пытался сформулировать какую-то альтернативу, так сказать,
да.
Тем более, что к этому моменту, я так помню, что уже выбили из Ашхабада, значит, это закаспийское правительство, там такой анклав в районе Красноводска, и фактически все. И вот что предлагал, собственно, Черчилль в своей власти делать в этом регионе?
У него вообще интересный был подход, типично такой политический. Если вы будете в лобовую делать заявление в кабинете, где у вас есть противники...
А у него много было противников.
Ну, он был практически, ну, не хочу сказать в одиночестве, но он был в очень серьезном меньшинстве.
Но с Ллойд Джорджем у него все время был конфликт.
Да, да со многими там. Он сделал другое. Он поставил вопросы. Сказал, ну, послушайте, вот я пришел, министр военный стал. До этого он там министром был правительства, менее значительным. И я хочу знать, вот, что делать? Такой невинный вопрос. И начальник генерального штаба начал писать бумагу. Вот когда мы о чем говорили. Писали, писали. Из чего он сделал вывод? Послушайте. Вот это опасность существует. Вот это. Вы же, ну, он не говорил, что вы же это написали. Он сослался, что вот есть приложение 50-страничное, а вот мое представление. И в этой записке речь шла не больше, не меньше о том, чтобы оказать поддержку. Именно поддержку силам, которые действуют на территории российской, бывшей российской.
А кому конкретно?
Речь шла...
Там бы как бы программа минимум, программа максимум, да?
Да. Программа максимум, конечно, была заключалась в том, что как можно больше всего дать, не останавливаться и так далее.
И Деникин в Москве, типа.
Да. Но была более реальная программа. Об этом мало кто говорит. Вопрос признания этих правительств.
Это вот периферийных, региональных, так сказать.
Да. Если бы это произошло, а британское правительство, королевское, не собиралось этого делать. Как бы кто ни говорил, что там расчленить Британию собиралась Россию, там что-то. Единственное, кого с трудом признали, это были страны Балтии.
Ну, Финляндия еще.
Ну, а Финляндия не страна Балтии. Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия. Все было хорошо. А вот все, что было с... Ну, как-то более-менее англичане с эстонцами еще там что-то. И я когда читал в свое время воспоминания эстонских дипломатов, они, кстати сказать, есть. Почему я это говорю? Все жаловались. Эстонские дипломаты, там, Поска и так далее. Они опубликованы на эстонском языке еще в 20-30-е годы. Почему-то мало кто это использовал, а они доступны. И вот они пишут. Всех признавали, а вот нас нет. Вот к нам приходили и русские, и украинцы, и кавказцы приходили. Никого из нас не хотят признавать. А вот эти, говорят, Финляндия, значит, Польша, Югославия и Чехословакия, всех признают. И вот Черчилль говорил о том, что в той или иной степени все-таки это вопрос признания этих региональных правительств.
А Украина там в список входила у него?
Да. Ну, она как бы не в чистом виде Украина, но тем не менее это во всяком случае речь шла об этом. Но,
и что решили?
Ничего не решили. Потому что, вы понимаете, это вопрос был политический уже. Это вопрос был не столько военный, сколько политический. Значит, давать Деникину, давать Врангелю еще кому-то, там уже время уходило и так далее. И Колчаку все. То есть, я бы сказал так. Что сгубило британцев в этой ситуации? Их сгубило стремление действовать конвенциональными способами. А именно, война закончилась, да. Ну и пусть эти люди разбираются сами. Они просто не понимали. Последствия они начали понимать. Я говорю о британской стране. Угу. Что это может из себя представлять и так далее.
Какая для них опасность.
Да. Они исходили из чего? Вообще, там было сказано так на заседании кабинета, что вы не думаете, нашей задачей вообще, кстати сказать, и военной тоже, нашей задачей не является борьба с большевизмом. Нет, нет. Наша задача заключается в том, что туда германцы не прорвались, значит, турки в этот момент. И вообще был заключен справедливый мир, где там Венгрия, там Австрия и так далее. Но мы не собираемся воевать против большевизма или за большевизм. Хотя у нас, как вы знаете, очень часто любят говорить, что там, антибольшевизм был главной составляющей. Нет, большевики просто были государством. Поэтому речь шла о том, чтобы не создавать проблемы себе с точки зрения государства.
Ну так, а в результате вот была выработана какая-то разумная политика или неразумная для того же региона там, Туркестана и так далее? Что стали делать к концу 19-го года те же британцы? Все-таки уходить, эвакуировать войска, бросив, так сказать, своих...
Они эвакуировали войска, они предупредили. В ашхабадских газетах прямо пишут. Вообще, вот, когда мы что-то читаем, документы и так далее, желательно прочитать то, что открыто. Хотя с этими газетами большая проблема тоже сейчас. Не знаю, куда-то они большую часть куда-то делись, но в этих газетах прямо писали, что сейчас мы остаемся одни. Британцы нам помогли. Это писало ашхабадское правительство. Что мы должны, и там перечислял, что они должны. Что британцы всегда нас поддержат и так далее. То есть, речь шла о том, что британцы бы, конечно, поддержали их. Ну, в каком смысле? Ну, материально, может, там еще чем-то. Но это не значит, что эти милые люди, значит, будут размахивать британским флагом, а британские военнослужащие индийские будут гибнуть на полях, там, где, в Каракумах и Кызылкумах. Поэтому это вопрос был поставлен так. А вы-то что будете делать? Ну, типично британский вопрос, так сказать. Они очень не любят... Да вообще не любят своими людьми распоряжаться. Потому что, понимаете, выборы на носу. И тут гробы... Ну, неприятно. И деньги уйдут еще к тому же. А они с деньгами, так сказать, во всех документах разведки просматриваются. То, что, значит, не хватает средств. Нужны средства на то-то, то-то. Да, нужно то-то, то-то. Это была целая история.
Но для Деникина, я так понимаю, что уже этот регион был таким второстепенным театром, откуда военных действий, откуда можно было убрать, собственно, тоже войска, что, видимо, и было сделано. Так я понимаю, что Ашхабад был просто эвакуирован.
Да. Он держался, как бы, он с Кавказом больше имел дело. А на Кавказе у него не заладилось. По многим причинам.
Ну, с Грузией был конфликт, например. Там,
ну, он вообще, он перепутал... Тут, там,
с горцами.
Да, там проблема заключалась в одном. Он не хотел выступать с ними на равных. Он говорил о том, что у товарищи...
Господа, скорее.
Да, да. Ну, господа. Значит, неделимое, единое и так далее. Ну, и это сгубило, кстати сказать, и независимое государство, и его сгубило. То есть... В результате всех вот этих странных явлений Туркестан, кстати, вот, а в Туркестане это еще вдвойне было опасно. Потому что когда они, если бы они сохранили свои позиции, вот так, ну, априори, то у Туркестана были очень серьезные позиции в регионе. Вообще в регионе. В отношении большевиков даже. Большевики бы не могли туда сунуться. Это не центральная Россия. Вы помните, что произошло с Дальним Востоком? Была Дальневосточная Республика, в конечном
счете. Ну да,
счете.
Буферная там.
Буферная. Несколько лет. Но они не сразу же создали.
За счет японцев в значительной степени, которые
да.
поддержали.
Да, но они согласились только на что? На то, что это будет демократическая республика, то да сё. Насколько она демократическая, это другая история. Ну, как-то там было. Здесь тоже была возможность. Но британцев сгубило нежелание связываться со всем этим делом. Вот если так говорить. Но они исходили из другого, что... А зачем нам это нужно? Ну, в конце концов, ваше дело, вы решаете.
Хорошо, ну вот уже мы там ближе к концу. Тем не менее, это интересный сюжет. Когда вот к концу 19-го года РСФСР получила контроль над 5 областями, там вот Закаспий, Самарканд, Фергана, Семеречье, Сырдарья, да, что случилось? Я так понимаю, что они дальше должны были разбираться с этими Бухарой и Хивой, да? То есть...
Они разобрались.
А вот как это было? Это уже...
Кстати сказать, поход на Бухару был в 18 году.
Первый.
Да, Колесовский поход, так называемый. Ничем хорошим не кончилось, выгнали их оттуда.
То есть, все-таки армия там была достаточно, чтобы...
Да, да. Такое. Но я скажу так, что, вы понимаете, идея разгромить Хиву и Бухару, она никуда не уходила. Идеологически это продолжалось следующим образом, что на территории молодых, там, растущих... Значит, нации, существуют эти остатки феодализма, там, та-та-та-та-та. Ну, ясное дело.
Ну да, марксистский подход.
Да, в какой-то степени можно сказать, что эти государства... Ну, Бухарский мир не собирался делать вообще никаких реформ. Особенно сильной поддержки британцев у него не было. А что касается Хорезмийского государства, то там действовали совсем другие силы. Там был переворот, в результате которого к власти пришел, в общем, человек, фактически не властвовавший, потому что за его спиной стояли туркменские племена. ничего особенного они не производили, создавали проблемы. К тому же, как я уже сказал, ну, в общем, если посмотреть на конфигурацию Туркестанской республики, ну, представьте себе, там какие-то вкрапления, разделенность и так далее. Вопрос стоял взять регион под контроль полностью. И, конечно, была Бухара взята. Была взята и Хива, и Бухара.
А это уже какое время?
Это, ну как, 20-е годы. Uh-huh. 20-й год. Uh-huh. И что самое главное... Это вообще была очень большая трагедия для Бухары.
Угу. Это расскажите, это интересно.
Это была страшная вещь. Об этом сами большевики писали. В книжке приводится, это, что, в общем, подверглось разграблению. Там, в общем, в принципе, представляли так, что это революция местного населения младобухарцев. Угу. Но там они сами пишут, значит, никто в эту ахинею никто не верит. Мне, говорит, приходится убирать, там один пишет, коммунистический деятель, убирать, значит, упоминания о наших солдатах и так далее. Но, говорит, и афганцы, и англичане знают все это. Говорит, кого мы обманываем, непонятно. Потом, говорит, это все было страшным разграблением закончено. Говорит, местные кадры вообще ни на что не способны. Ну, в общем, понятно. Но было так. Значит, это внутреннее восстание... трудящихся.
А тут пришла Красная Армия на помощь. Да, как всегда.
Да. Это схема, вообще, эта схема не оригинальна. Что-то нового никак нет. Но, но она, как видите, работает достаточно хорошо. Начиная с 20 века и кончая другими годами и столетиями. Вот. И в данном случае получилась очень неприятная история. Все-таки там были определенные силы. И в Бухаре, и в Хиве. И начался конфликт уже между большевиками и местными, как сказать, пробольшевиками или большевиками, которые по-другому чуть-чуть понимали все происходящее. Ну и в результате, конечно, вот в Бухаре началось массовое басмачевское движение, так называемое. По-разному его называют, но во всяком случае началось. На территории Хорезмийского государства тоже более-менее так движение туркменских племен. А из бухарского правительства, как вы помните, Ходжаев бежал. Это был одним из главных. Ну, он себя назвал премьер-министром. В Хорезмийском тоже были оппозиционные деятели. Фактически, захватив Бухару и Хорезм, они создали единое пространство. Но басмаческое движение продолжало вплоть до 1936 года.
Ну, и последний короткий вопрос. Ну, а какие выводы британцы сделали из всей этой эпопеи?
Вы знаете, вот главный вывод, который вытекает из всего этого, он предваряет даже причинно-следственную связь. Такой парадокс. Они ставили задачу не допустить превращения этого региона в плацдарм против Британии. Со стороны турок, немцев, афганцев, местных племен и большевиков. В 1922 году было создано, как вы знаете, единое государство, Советский Союз. Туркестан прекратил существование свое как плацдарм. Так что вывод простой. Они выполнили свою задачу. Несмотря на то, что говорили, что они там были разгромлены. Там погибли люди, да. Ну, офицеры, солдаты. Но они задачу свою выполнили. Никто впоследствии из Туркестана не приходил в Индию. Впрочем, как и не было там ни германских, ни турецких солдат. Не было там ни афганских движений. И все. Так что...
Спасибо. Я благодарю нашего гостя, доктора исторических наук Артема Луняна, за замечательный рассказ о экзотических действительно делах в Туркестане, собственно, которого уже и не существует. Нет такого Туркестана, а есть другие совершенно государства.
Но регион есть.
Регион есть. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.